Не знаю, о чем вы размышляли утром, поделюсь то, что мы в церкви Вифании размышляли. Может быть, подобно. Сегодня особенный день церкви, истории церкви. Иисус Христос был самый важный человек, который в истории человеческой жил. И последняя неделя в жизни Иисуса Христа является самой важной неделей не только в жизни Иисуса Христа, в жизни Израиля, но и для нас, которые живем, потому что результат того, что произошло на этой неделе, мы получили наше спасение. Эта неделя началась, как мы сегодня называем, это вербное воскресенье или пальмное воскресенье по-английски Palm Sunday. Когда мы читаем 21 главу Евангелия Матфея, когда начинается эта неделя, когда Иисус въехал в этот город Иерусалим, на этой неделе Господь второй раз за свое служение очистил храм. Самое важное и главное учение Иисуса Христа произошло в течение этой недели, когда Он особенно своих учеников наставлял. Последняя Пасха, когда собрались ученики с Господом ее праздновать, и когда Господь повелел, повеление дал Нового Завета, то, что мы сегодня называем вечерей Господней, это все случилось в течение этой недели, когда Господа арестовали, когда Его на суд привели, когда Его распяли. И потом на первый день, второй недели, когда Он воскрес, это все произошло в течение 8 дней. Это в компактной форме самая важная неделя в истории человечества. И потому я говорю, что Иисус был самый важный человек, который жил в истории человеческой. Апостол Петр говорит, мы были очевидцами того, что мы видели на горе во втором послании Петра. Апостол Иоанн пишет в первом послании, мы глазами видели, мы слышали, наши руки осязали Иисуса Христа. Евангелия, все 4 Евангелия, которые написаны, они написаны и отмечают этот день и этот эпизод в жизни Иисуса Христа, когда Он въехал в Иерусалим и представил Себя Израилю как царь. Обещанный царь Старого Завета, как Мессия, который через пророчество пророки говорили за и первое, и за второе пришествие Иисуса Христа на землю. В Новом Завете 89 глав. Из них 29 посвящены последней неделе в жизни Иисуса Христа. Так что я думаю, для нас это очень важно – остановиться и посмотреть на важность этой недели и все, что произошло на этой неделе. 4 часть Матфея, 8 глав. 3 часть Евангелия от Марка, 6 глав. 5 часть Евангелия от Луки, 5 глав. И половина Евангелия от Иоанна, 10 глав, посвящены этой неделе в жизни Иисуса Христа. И Слово Божие очень ясно говорит нам и повторно, и сам Господь, и евангелисты, и апостол Павел в своих посланиях, и другие писатели Нового Завета постоянно подчеркивает и цитирует старозаветнее писание и говорит, да сбудется реченное в Священном Писании, или да будет то, что было предсказано пророками. Иисус Христос тоже говорил за это, за пророчество, и цитировал из Старого Завета. Мы читаем 4 главу Послание к Римлянам говорит, Господу надобно было быть распятым. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, апостол Павел несколько раз там повторяет, говорит, я вам передал то, что я принял от самого Господа. И он говорит, так как было написано в Писании, сбудется Писание. Несколько раз в той 15 главе он это описывает. План Божий спасти людей человеческих, человечество спасти от грехов, Бог запланировал еще до создания мира. И пророчество – это история, которая еще не произошла. И все, что было предсказано за Иисуса Христа, план, как он должен был нас спасти, смерть его, воскресение его, хотя Господь через Духа Святого открыл это через пророков и других писателей Старого Завета. Но мы видим, что это пророчество, которое было сказано, или это история, которая детально была предсказана еще наперед. И когда мы читаем внимательно Старый Завет, насколько детально Господь все исполнял, то мы видим даже этот эпизод в этой жизни Иисуса Христа, когда Он въехал в Иерусалим, это Господь сделал, чтобы сбудется Писание, то, что пророк Захария предсказал, что Мессия въедет в Иерусалим на ослице. Это было предсказано еще пророком Захарием. Господь за смерть свою предсказал ученикам своим. В 16 главе 21 стих Евангелия от Матфея. Он остановил свое учение ученикам и сказал: «Сыну человеческую надобно пойти в Иерусалим». Апостол Петр хотел остановить Иисуса Христа и говорит: «Не иди». Господь его остановил. Даже сказал: «Отойди от меня, сатана». Потому что Петр в тот момент, он не размышлял и не думал и не говорил под вдохновением Духа Святого. В 17 главе 22-23 стих, 20 глава 17 по 19 стих, эти все тексты говорят, когда Господь останавливал своих учеников и говорил, что Сыну Человеческому надо пойти в Иерусалим и там быть преданным и распятым и умереть, и потом в третий день воскреснуть. И суммируется в 20 главе Матфея, 28 стих, и Марк, евангелист, подчеркивает выражение Иисуса Христа: «Сын человеческий не пришел в мир для того, чтобы Ему послужили, но чтобы Он послужил и отдал жизнь свою в жертву за многих». Итак, я хочу прочитать первые 11 стихов этой 21 главы, и мы коротко обратим внимание на это пророчество, которое исполнил Иисус Христос. «Когда приблизились к Иерусалиму, и они пришли в Вифагию, в горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: пойдите в селение, которое прямо пред вами, и тотчас вы найдете ослицу, привязанную, и молодого осла с нею, отвяжите, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тот час пошлет их. Все сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: скажите дочери Сионской, вот царь твой грядет тебе, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле. Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. И привели ослицы и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды на дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, осанна высших. И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение, и говорили: кто сей? Народ же говорил: сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского. Первые стихи, тут первые три стиха, я хочу, чтобы мы в первую очередь обратили внимание на авторитет Слова Господа и повеление Его, и на реакцию апостолов, на реакцию тех людей, кому Господь их послал. Написано, что Господь приблизился к Иерусалиму. Когда мы читаем за служение Иисуса Христа, это было последнее путешествие Иисуса Христа или в Иерусалим. В предыдущей главе мы читаем, что этот последний путь, и 9 глава, 51 стих Евангелия от Луки, когда Господь восхотел идти в Иерусалим, этот путь, он начался в Иерихоне, когда Господь исцелил двух слепых там человеков, которые сидели при дороге, которые правильно осознали, кто Он. Они взывали к Нему и говорили: Господи, они знали, кто Он. Он не просто был для них пророк из Галилеи. Он был Богом для них. Они знали, они верили, что Он может. Он сын Давидов. Они цитировали 117-й Псалом. Они знали, кто Он. Они знали, Он обещанный, тот, который должен был прийти. Но путь Иисуса последний в Иерусалим начался в Иерихоне. Иерихон является 17 миль от Иерусалима. Здесь написано, что когда Господь приблизился к Иерусалиму, и Он пришел с учениками своими в Вифагию. Вифагия – это был маленький городишко или маленькое село рядом с Вифанией. Вифанию мы знаем, это не только церковь, где я был сегодня. Это был город 2 мили на восток. Обратите внимание, в какой стороне от Иерусалима эти городишки были. На восток. И по этой дороге, которая шла от Иерихона до Иерусалима. 17 миль, значит, от Иерихона до Вифании 15 миль, и от Вифании до Иерусалима еще 2 мили. С востока, когда поднималось солнце утром, и лучи солнца осияли город Иерусалим, Иерусалим был на самом высоком холме или горе в Палестине или в Израиле. А храм, он был еще на самом высоком холме на этой горе. В то время Ирод перестраивал храм. Помните, ученики приходят к Господу дальше, в 24 главе здесь, и показывают Господу храм, и говорит, насколько он красивый. Помните, Господь сказал, ни одного камня здесь не останется. Сегодня мы имеем там в Иерусалиме плачущую стену, которая на запад, направлением на запад. Но холм это, там, где мечеть сейчас стоит, мусульманская, там стоял храм. Некоторые из этих камней, они все были, этот храм был отстроен из камней, которые были сделаны из белого мрамора. И они, он был позолочен, особенно крыша храма была позолочена золотом. И когда солнце всходило утром, и лучи солнца сияли на храм, на горе. Или когда после обеда солнце заходило и отражались лучи солнца на этих камнях, мраморных, чистых, блестящих. А мрамор даже ночью блестел при луне. И когда кто-то шел по этой дороге с восточной стороны и поднимался на гору от Иерихона, Иерихон был совсем в долине, в самом низком уровне Палестины, и в течение этих 17 миль надо было на гору подниматься, одну гору за другой, пока вы дошли до Вифании, и тогда уже перед вами стоял Иерусалим и храм. Святое святых, там, где приносили жертвы, и там, где Господь был распят вне стены на горе Голгофской, совсем несколько шагов за этой горой. Но эта картина вы можете себе представить или утром, или днем, или после обеда, или вечером. Когда бы вы ни шли, или с востока, или с запада, или с севера, или с юга, если ваши глаза смотрели на гору, у вас было только одно, то, что вы могли видеть. Вы видели храм Господень там. И эта красота, это была только внешняя красота. Но то, что было красиво, это было то, что было в середине. Святое святых, куда один раз в год только мог заходить первосвященник, в день очищения, день Ям-Кипур, с кровью Агнца. И он мог окроплять место милости. 117-й Псалом. Славьте Господа, благодарите Господа, ибо Он милостив. И вот это то, что народ цитирует, говорит «Осанна Господу» или «Блажен, грядущий во имя Господень». Это они цитировали из этого псалма, но они только вырвали из контекста два стиха из этого всего псалма и не обратили внимания на весь псалом, где говорится за краевольный камень, там говорится за жертвенник, говорится «принесите жертву и привяжите его к рогам, которые на жертвеннике». Когда вы читаете книгу «Исход», когда вы читаете книгу «Левит», когда приносили жертву, жертва приносилась и привязывалась сначала до того, как ее должны были принести в жертву к рогам. Четыре рога были на жертвеннике. И там говорится за Мессию, что должен был он быть принесен жертву. И народ израильский абсолютно не увидели эту картину. И Господь потом, смотря на Иерусалим, рыдая за Иерусалим, говорит: «Иерусалим, если бы ты только знал день твоего посещения». Но видя эту картину Иерусалима, написано: «Господь пришел сюда». Это та самая дорога, где человек шел, только он шел с Иерусалима в Иерихон, в обратную сторону. Он спускался с горы вниз в долину и попал среди разбойников. И вы помните, был добрый человек. Мы его называем добрый самарянин, хотя в Священном Писании его просто называется самарянин. Но своим действием, поступком своим, он показал, что он действительно, его характер действительно добрый. Это та самая дорога. И Господь по этой дороге, он восхотел идти в Иерусалим. По-английски это там написано или переведено с греческого, что его глаза сфокусированы были на эту гору, на этот храм, где не буквально он был принесен в жертву, но это та самая гора, когда мы читаем Талмуд, где в историческом контексте говорят, что это то место, где Авраам построил жертвенник и должен был принести своего сына Исаака в жертву. И там он услышал голос Господень, который сказал: «Я сам приготовлю жертву», или агнца, заместительного агнца. И этот агнец был его сын, которого он послал. Но когда мы читаем эти первые три стиха, когда Господь посылает своих учеников, это был этот город и Вифагия, Вифания, эти два города, они были на горе Елеонской. Это та гора, откуда Господь вознесся после своего воскресения. Это та гора, куда Господь, написано, пророк Захарии, 14 глава, его ноги возвратятся в день, когда он придет опять на землю, и когда все глаза увидят его, кого они пронзили, не только Израиль, но весь мир его увидит в тот день. Его ноги возвратятся на то место, вот это место, которое здесь в первом стихе написано: Господь пришел, вернулся в Иерусалим или пришел, зная, что ему предстоит. Гора Елеонская, там была и Вифания, Вифагия. И когда вы спускались с этой холма в Иерусалим, внизу этой горы была маленькая сад был маслиновых деревьев. И там в этом саду был маленький сад, который назывался Гефсимания. Я посмотрел в энциклопедии, 50 квадратных метров, который до сих пор существует, этот Гефсиманский сад, где Господь часто приходил молиться. Второй стих, Господь говорит: если кто-нибудь спросит вас, Он посылает своих учеников, Его ученики Его не спрашивают, как, почему, но Слово Господне авторитетно для них. Господь их посылает, и они пошли. Как Господь им сказал, они точно находят, в следующем селе находят ослицу и осленка, на котором никто никогда не сидел. В Старом Завете написано, что когда приходили, особенно мужчины, в праздник в Иерусалим со всего Израиля, когда они собирались, были разные праздники для Израиля, но минимум три раза в год все мужчины должны были прийти в Иерусалим. И написано там, что не с пустыми, с руками, но чтобы каждый принес свои жертвы Господу. И эти жертвы, они были жертвы всесожжения, the burnt offering. Эта жертва, она полностью посвящена была Богу. И человек, который приносил эту жертву Богу, он не мог часть ее взять домой и вкушать ее дома. Она полностью сгорала там перед Господом. Иногда, когда у человека он хотел сделать жертву Господу, он посвящал или вола, или овцу, или козу, или еще что-нибудь он делял от стада, от момента, когда этот зверь рождался, и вырастит его с намерением, чтобы потом принести его в жертву. И этот вол или это овца или другой зверь, никогда на него ничего не возлагалось. И мы не знаем хозяина этого осленка, но он никогда не был употреблен, никто никогда на нем не сидел, он никогда на него ничего не возлагал, никакой вес. Возможно, он был посвящен, зная, что он пригодится Господу когда-нибудь. Мы не можем это авторитетно сказать, но на нем никогда до Иисуса Христа он не был в употреблении. Но посмотрите на авторитет повеления Господа и на Слово Господне. Ученики без вопросов, послушании, в повиновении выполняют повеление Господа. Человек, слыша, что оно нужно Господу, сразу, моментально, без вопросов отдает. Авторитет Слова Господнего в нашей жизни. Как мы относимся к самым маленьким деталям Слова Господнего, когда мы его читаем? Приписываем ли это мы к себе? Это Господь написал, и это для меня. Или мы берем какие-нибудь тексты Писания, это нам не относится. Маленькая деталь, оно, этот осленок, он нужен Господу. Мой автомобиль нужен Господу. Мой дом нужен Господу. Моя касса в банке нужна Господу. Практически оно все принадлежит Господу, оно не наше. И Господь может распоряжаться не только всем, что мы имеем, но и нами. Мы принадлежим Господу. Авторитет Слова Господнего в нашей жизни не только в больших вещах, но в самых маленьких деталях нашей жизни. Как мы относимся к этому? Сами ученики сами не понимали значительность этого эпизода, пока Господь не прославился. 12 глава Евангелия от Иоанна, 16 стих. Говорится, только потом, когда Господь прославился, они поняли, что это было предсказано все и написано пророками. Когда Господь воскрес, помните, воскресный тот день, когда Он шел, присоединился к двум ученикам, которые шли в Эммаус, и Он начал им объяснять детали, то, что было о Нем написано. Авторитет Слова Господнего в жизни учеников, тех людей. И потом мы в конце посмотрим на авторитет Слова Господнего тем людям, которые увидели Иисуса, когда Он въехал. Которые кричали «Осана!», которые кричали «Благословен грядущий Сын Давидов!». И какой результат был в их жизни? Они Его только почитали за пророка, а не за Сына Божьего. Это мы в конце поговорим за это. Второе, я хочу, чтобы мы обратили внимание, 4 по 9 стих, на пророчество. И как Господь его исполнил, это пророчество. Каждое Евангелие было написано в другой группе людей. Евангелие от Матфея было написано главным образом израильскому народу. Израильский народ ожидал царя. Они ожидали царства, над которым будет господствовать и владычествовать Мессия. Но они считали, это будет политическое государство, царство. Они не ожидали, и мы уже много раз говорили на эту тему, они не ожидали, что Мессия будет тот, который придет и спасет их от их грехов. Несмотря на то, что весь Старый Завет, мы в нем видим картину Иисуса Христа. Кто приходит на библейский час, мы проходили книгу Бытие, и как Господь говорил с разными мужьями веры. И это все прообразно показывает нам наперед, на то, что жертвенно, то, что Иисус должен был прийти. Но израильский народ ожидали и другого Мессию, другого царя. Хотя Господь и придет, и Он будет царствовать над землей, но это будет в совсем другом контексте. Он пришел, чтобы спасти нас от наших грехов. Это пророчество мы находим в 9 главе, 9 стих пророка Захария. Почти дословно здесь оно цитируется.
да возрадуйтесь, дочь из Израиля, грядет твой царь, кроткий, сидящий на ослице. Кротость Иисуса Христа показывает нам, что Иисус Христос не пришел в Иерусалим в первый раз, чтобы прийти как царь, который побеждает. Когда цари побеждали другие государства, и когда сдавалось государство, то генерал или царь въезжал в побежденный народ, в столицу той стране, не на осленке, а на белом коне. Иисус Христос на белом коне не пришел. Не как победитель, наоборот, Господь говорит, я пришел для вашего мира, чтобы примирить вас с собою. Кроткий на осленке. Да, он был тот долго обещанный Мессия. Они могли бы его принять, но они его отвергли, как мы знаем, в осуждении своем. Господь когда-то придет на белом коне, 19 глава книга Откровения. Но в тот день он придет как побеждающий царь. Он придет как воин, он придет как тот, когда его ноги коснутся горы Елеонской, он возвратится на землю и в первую очередь будет судить мир, и весь мир предстанет пред ним. И Господь въезжает в Иерусалим, его сопровождают люди позади, которые следуют за ним из этих городов, Вифания и Вифагия. Впереди он направляется в Иерусалим, с Иерусалима вышли его встречать. И эти две группы людей окружили его, стелят одежды и ветви пальмовые перед ним и кричат, и цитируют 117-й Псалом, 25-й, 26-й стих. Да, там написано не слово «Осанна». Откройте, прочитайте, там написано «Спаси нас теперь». «Save us now». «Спаси нас, Господи». Слово «Осанна» обозначает «Спаси нас теперь». И когда этот народ видел, что Господь грядет, он говорил, его слово было авторитетное. Когда Господь говорил, он говорил так, как никто никогда не говорил. Фарисеи, когда учили народ, они читали закон, они цитировали других учителей, равов, Моисея. Но Иисус, когда говорил, он говорил свои слова. Вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. Слово стало плотью и обитало среди нас, и мы видели славу Его, славу Единородного Сына Божьего. Иисус Христос, Он есть Слово Господне. И все слова, которые здесь написаны, Он автор этих слов, потому Он мог авторитетно их говорить. Это Его принципы, это Его истины, это Его глаголы жизни. Фарисеи, книжники, они говорили, они только могли цитировать кого-то слова из Старого Завета. А Иисус, когда говорил, Он говорил авторитетно. Когда постилали пальмовые ветви, когда постилали одежду перед Ним, Израиль, во-первых, вспоминал 40 лет в пустыне, когда они жили в пустыне. Во-вторых, они вспоминали праздник Кущи. И на праздник Кущи, это осенью было, они всегда брали эти пальмовые ветви, они перед Господом приношения приносили, жертвы. Это был часть их праздника. И они всегда пели псалмы, которые называются псалмы мессианские. И 117-й псалом является один из тех псалмов, который открывает нам Мессию. Мы его не будем сегодня читать, дома прочитайте его. Это показывало на то, что должен был прийти Иисус Христос. Но они абсолютно прозевали контекст того псалма, как я уже раньше говорил. Там говорится за жертву, которую должна была принесена была на жертвенник. Там говорится за краеугольник, о котором апостол Павел в Новом Завете пишет, апостол Петр пишет, что Иисус Христос стал краеугольным камнем церкви, церковь построена на нем. Господь сказал Петру, говорит, ты Петр, а я камень краеугольный, я камень на семь камней, я построю церковь свою. Израиль, смотрев на Иисуса Христа, они его отвергли, не приняли его, как царя, который был обещанный, потому что
Они хотели победителя на белом коне, который придет и освободит их от рабства или от ига римского. Но Господь, зная все детали пророков, Он в этот один раз за течение своей жизни, своего служения, представляет себя Израилю как царя. И когда его славословит, и когда кричат в его сторону «Осанна, спаси нас!», когда ему говорят «Благословен грядущий», Господь имеет полную привилегию и право принимать эту хвалу от народа, даже если они не полностью осознавали то, что они говорили, даже если они цитировали 117-й Псалом. Но Господь это все выполнил, все детали. Когда Господь был на кресте, брат когда-то говорил высказание Господа, целые серии проповедей со креста. Господь, зная, что было написано, сказал жажду. О нем было предсказано, что я алкал, и дали мне уксус пить. Это было пророчество. Да, Господь имел жажду, когда Он был на кресте. Но Он это сказал, зная то, что было написано и предсказано о Нем. И Он сказал это, да сбудется Писание. Последние 3, 10, 11 стих. Вопрос, который народ начал задавать себе. Этот вопрос мы тоже себе должны задать сегодня. Кто сей или кто это? Когда родился Иисус Христос, пришли волхвы. И какой вопрос они задали в Иерусалиме? Где Он? Сейчас задают ему вопрос, кто Он? Но главное слово здесь «Он». 11 стих здесь говорит, что они его признали из-за того человека, который он был. Он был учитель, он был пророк, он говорил авторитетно. Но здесь не написано, что они его принимали как того обещанного Мессии, или как Бога, или Спасителя, или как Господа своего. А Господь это, если мы говорим слово Господь, это обозначает, что мы колени наши преклоняем перед Ним, перед Словом Его, которое Он сказал, и мы выполняем в повиновении и в послушании то, что Господь заповедовал нам в Слове Своем. Каждый живущий человек, который живет на земле сегодня, должен ответить этот вопрос. Кто сей, кто Он? Если Иисус Христос, как здесь говорится, Он с Галилеи пророк, тогда Он был человеком. Но если то, что Господь говорил, было истина, если сила, которую Господь потреблял, исцелять людей и прощать грехи, тогда Он был больше, чем пророк, Он был больше, чем человек, Он был больше, чем учитель. Помните, друзья, одного человека расслабленного привели его к Господу, был дом окружен толпой, и они не могли дойти или донести его до Господа. Так что они вышли на лицо крыши и спустили этого человека. Перебили собрание. Нарушили строй в собрании. Но помните, первые слова Господа не были человеку «встань и ходи» или «возьми твою постель», а сначала Господь начал ему говорить за грехи его. И ропот, конечно, начался сразу от фарисеев, там, от евреев, других, которые сказали «только Бог имеет власть, авторитет и силу прощать грехов». И они цитировали Старый Завет. Характер Божий, праведный, только Бог безгрешный может прощать грехи. И, конечно, Господь, чтобы подтвердить свой авторитет, говорит, прощаются тебе грехи. И в знак, что я имею право и силу, авторитет прощать грехи, встань и ходи. Второй пример, мы недавно говорили, это молодой юноша, который приходит к Господу и называет его «благой учитель». Слово «благой» – это слово, которое людям абсолютно нельзя приписать. Слово «благой» – это говорит за того, который праведный, за человека, который святой. Это говорит за того, которого характер безгрешен. Мы праведны, потому что Бог вменяет нам по вере праведность свою или праведность Иисуса Христа. Но благой по характеру, по естеству является только сам единый Бог. И этот юноша называет Иисуса Христа благой учитель. Его акцент не был на слово благой, а акцент был на слово учитель. Учитель – это слово, которое можно приписать людям. Человек может быть учителем. Да, Иисус был учитель. Он был такой учитель, как мы никогда в человечестве не имели. Такого учителя никогда не было и не будет. Но если Иисус Христос только был учитель и человек, то Он тогда не был благой, безгрешен, святой. А если с другой стороны Он был действительно благой, тогда Он был намного больше, намного выше, чем просто учитель или пророк из Галилеи, как тут его народ называет. Да, мы верим, мы знаем на основании Слова Господнего, что Он действительно был Бог воплощенный. Этот юноша, конечно, сделал неправильный вывод. Но кто был этот? Кто сей? Вопрос здесь. Я хочу нам предложить из Старого Завета, я хочу предложить из Нового Завета. Что Писание говорит за этого пророка и благого учителя из Галилеи? То, что Слово Господне нам говорит за него, и то, что сам Господь свидетельствовал о себе. В книге Исход, когда в 3 главе Господь является Моисею, и говорит, я тебя избрал, и ты пойдешь, и ты выведешь народ мой, народ избранный, который более 400 лет уже в плену, и ты их выведешь из рабства египетского, и поведешь их в землю обетованную, которую я в завете моем обещал Аврааму, Исааку и Иакову. И Моисей задает Господу вопрос. Он говорит, хорошо, я пойду, и я им скажу. И тогда они меня спросят, а кто тебя послал? И я им скажу, что Бог меня послал. И меня народ спросит, какое имя Бога. Народ израильский до сих пор, они знали, что они избранный народ Божий. И они молились и поклонялись Богу Авраама, Исаака и Иакова. Но имя Бога они не знали. Бог открывается Моисею и говорит ему, иди и скажи народу, что я Есим сущий посылает тебя. Сущий тебя послал. Тот, который сотворил все. Тот, который альфа и омега, начало и конец. Тот, который не имеет начала, не имел начала. Тот, который не будет иметь конца. Иисус Христос Бог. И я тебя послал. Я Есим. I am. Это слово переводится на еврейском языке и на наш язык по-английски «Иегова». По-русски мы говорим слово «Господь». И на основании этого я хочу, чтобы мы обратили внимание, что Господь и что Новый Завет говорит за Иисуса Христа. Самарянки в 4 главе Евангелия от Иоанна Господь говорит ей, когда она хотела знать, кто с ней беседует, говорит, я Есим говорю с тобою. I am he по-английски написано. Тот, который говорит с тобою, это он. Я Есим Старого Завета. 6 глава, 20 стих Евангелия от Иоанна, когда ученики переплывали, была буря, Господь идет по воде к ним, они в ужасе, в страхе, Господь их успокаивает. Он говорит, не бойтесь. I am he. Это я. Я Есим. Я пришел к вам. 8 глава, много стихов Евангелия от Иоанна. 18 стих Господь говорил, говорит, я свидетельствую о себе и о Отце моем. Я. I am he. Я тот, который свидетельствует вам. Он потреблял то выражение, которое не знали, принадлежит имя Господне. 24
4 стих 8 главы Евангелия от Иоанна, вы должны уверовать, что я есть им Он, тот, через которого вы можете спастись. 8 глава Иоанна, 28 стих, когда меня возвысит, тогда вы узнаете, что я Он. 8 глава, 58 стих, до того, как был Авраам, я есть. Его спрашивают, ты молодой человек, как ты мог быть еще до Авраама? Он говорит, я существовал, я есть до Авраама. 13 глава, 19 стих, вечеря Господня, когда Он заповедовал. Говорит, дабы вы верили, что я Он. Когда Господа пришли арестовать, 5, 6, 8 стих, 18 глава Евангелия от Иоанна, Господь спрашивает римских солдат, армии, говорит, кого вы ищете? Они говорят, Иисуса. Он говорит, I am He. Я Он. Я есть Им. Он потреблял свое имя, имя Бога. Вспомните, что Господь сказал о себе. 6 глава Евангелия от Иоанна, 35 стих. Я хлеб жизни. Из Старого Завета мы знаем, что Господь кормил народ свой манной 40 лет. Но в Новом Завете Иисус сказал, говорит, вы не можете только хлебом жить и питать плоть свою. Ваш дух нуждается в духовном хлебе. Я есим. Я есть. 8 глава, 12 стих. «Я свет миру». Дальше и в других текстах, и в первом послании Иоанна часто написано, что тот, который пребывает в нем, кто пребывает во свете, не будет ходить во тьме. «I am». 10 глава, 7, 9 стих Евангелия от Иоанна. «Я дверь овцам». А дверь через дверь входит. В другом месте Господь говорит, что входите сквозь тусклые врата. Это то же самое картина, что во двери войти или через ворота войти. Они узкие, но самое главное не насколько узкие или широкие врата, но факт, что Иисус Христос является дверью или вратами, через которые мы вступаем на путь, который ведет в Его присутствие на небесах. Широкий путь, конечно, это другая тема. Он ведет прямо в ад, в озеро Огненное. 10 глава Евангелия от Иоанна, 11-14 стих. «Я добрый пастырь». Все эти тексты, они говорят, «Я есим, я Он». «Я пастырь, я Он, я вечный, я тот, который не имеет начала, который не имеет конца». Альфа и Омега. Псалмопевец пишет, Господь, пастырь мой. Да, Он добрый пастырь для нас. И в конце того псалма он там говорит, я пребуду в доме Господне. По-русски написано многие дни, по-английски и в других переводах написано навеки, в вечность. Многие дни это многие дни навсегда, от века и до века. Но это говорится за пастыря, который является Богом, который ведет нас. В 11 главе Евангелия от Иоанна Господь говорит сестрам Лазаря, говорит, я есим воскресение и жизнь. Жизни нету без воскресения. Мы умрем. Бог сказал Адаму в тот день, когда вы согрешите, вы умрете. И Адам согрешил и умер. Физически он умер спустя много сот лет. Больше 900 лет. Но духовно он умер с Евой в тот день. Так что о какой жизни он говорит? Воскресение? Он говорит за духовную жизнь. Наше тело умирает, но оно воскреснет опять на вечную жизнь. Или в его присутствии на многие дни, или отделенный от нем в озере Огненном на многие дни, на веки вечные, где будет тьма, где будет скрежет зубов, где будет печаль, огорчение. 14 глава, 6 стих Евангелия от Иоанна, Господь говорит, я есть. Я есим, I am. Я путь.
Я тот путь, который через узкие врата, через дверь, я веду вечность. Господь сказал там в том стихе, я есть истина. Есть только одна истина, которая приводит к вечной жизни. Это в том, который кроткий на осленке въехал в Иерусалим в тот день, зная, что ему предстоит. Я есть им путь, я есть им истина, я есть жизнь. Он есть все для нас. И 15 глава Евангелия от Иоанна, я истинная виноградная лоза. Кто приносит плод? Тот, который пребывает в я есть им. Не мы сами, но мы в нем. Все эти тексты свидетельствуют о том, что прозевал народ израильский в тот день, когда Господь въехал в Иерусалим. Народ спрашивали друг друга, кто это, кто сей? Народ отвечал, это пророк из Назарета Галилейского. Тут нету «я есмь». Они цитируют 117-й Псалом, прочитайте его еще раз дома. Они не видят там краеугольного камня. Они не видят там жертву, которая за грехи наши пришла умереть. Они не видят там милость Господню. Повторно в том псалме говорится за милость Господню, которая является фундаментом нашего спасения. И в наше время Иисус Христос является просто учителем для людей. Люди до сих пор его называют благим, добрым, хорошим человеком, учителем. Даже мусульмане его считают хорошим пророком, хорошим учителем. Но это далеко-далеко недостаточно для прощения наших грехов, которые являются результат его милости. Господь восхотел идти в Иерусалим. Восхотели бы и мы, чтобы он был нашим «я есим», нашей жизнью, нашим путем, который ведет и вечной жизни. Так что я нас спрашиваю так же. Я думаю, мы знаем эти все детали, мы их много раз читали. Это не новое для нас. Это напоминание для нас, это ободрение для нас, это наставление для нас, чтобы мы еще раз обратили внимание на авторитет Слова Господнего, на все детали авторитета Слова Господнего, чтобы мы, вникая в Слово Господнее, в Старом Завете видели то, что Господь открывался нам, и то, что в Новом Завете Он выполнил в своей жизни и в своем служении, то, что Он пришел исполнить. И чтобы, отвечая на вопрос, кто Он для нас был нашим Господом, перед которым мы сегодня, сейчас преклоняем наши колена с благодарением и хвалою, и можем сказать, «Осанна, не только спаси нас, Он нас уже спас». Но блажен тот, который не только грядет, но тот, который уже пришел и принес нам наше спасение. Встанем, помолимся в конце нашего собрания. Отец наш Небесный, славим Тебя и благодарим и за это откровение и Слово Твоего, и за жизнь Иисуса Христа, и за все, что Он совершил ради нас, заместительной Своей жертвой ради нас. И то, что Он учит нас, чтобы мы в повиновении, в послушании, будучи Его детьми, выполняли в нашей жизни, во всех деталях, которые мы читаем, изучаем в Слове Твоем. Благодарим Тебя за этот день, что мы могли быть в Доме Твоем. Просим Тебя, чтобы, выходя с этого места, чтобы Ты нас благословил, чтобы на этой неделе, когда мы будем размышлять и думать за эту неделю, историческую неделю в жизни Церкви, в жизни Иисуса Христа, в жизни народа Твоего, чтобы мы в новой мере познавали глубину тайны Твоей милости, которую Ты проявил для нас. Ибо мы это просим во имя Иисуса Христа. Аминь.